что в ходе предварительного следствия, несмотря на заведомо ложные, на мой взгляд, утверждения, сделанные в этом суде надзирающим прокурором, несмотря на заведомо ложное решение Энгадинского суда, о котором мы уже упоминали, судьи Нарышкина, я был полностью лишен права, предусмотренного статьей 47, знать, в чем я обвиняюсь.
Загружается средний канал.
Для заведомо и специально организованного лишения меня этого права следователь Каримов составил постановление о привлечении меня в качестве обвиняемого в непонятных и расплывчатых терминах. Использовал заведомо противоречивые утверждения, а также порочащие меня ложные утверждения, выходящие за пределы диспозиции предъявленных мне статей Уголовного кодекса. В качестве второго шага по лишению меня права знать, в чем я обвиняюсь, следствие при посредничестве надзирающего прокурора прямо и недвусмысленно отказалось от разъяснения мне своих туманных терминов и противоречий, содержащихся в постановлении о привлечении меня в качестве обвиняемого, а также в целом существа тех деяний, которые они считают преступными. Я зафиксировал этот отказ во всех доступных мне процессуальных протоколах. И следствие, к моему удивлению, честно удостоверило факт своего отказа разъяснять мне свое обвинение, своими подписями, даже не пытаясь заявить в протоколе иную ложную позицию. Их честность в этом вопросе, скажу откровенно, меня удивила. Я обращаю внимание уважаемого суда, что вопреки статье 172 УПК, где написано, что следователь разъясняет обвиняемому существо предъявленного обвинения, последовательно во всех процессуальных документах мы были сделаны записи. Сначала мы обвинение прочитано, но мне непонятно. Эта запись без комментариев подписана в том числе и следователем. Далее, в следующем документе. Сущность обвинения мне непонятна и противоречия мне не разъяснены. Данный документ также подписан мной, адвокатами и следователями без всяких комментариев. Третий документ, протокол от 30.06.08. Сущность обвинения мне не разъяснена и непонятна. Также подписано мной, следователем и адвокатами. Продолжаю свое заявление. Однако судья Энгадинского районного суда Читинской области, уважаемая госпожа Нарышкина, исправила честность обвинения, заявив в ответе на мою жалобу, что она усмотрела в записи «обвинение не разъяснено и непонятно» то, что обвинение было разъяснено. Я выступал на том заседании суда, я говорил, это приведено, что то, что в этом обвинении заявлено, я не понимаю, и что я просил это разъяснить. Уважаемая судья Нарышкина сослалась, как усматривается из протокола допроса 30.06.08, требования закона из контекста разъяснения сущности обвинения следователям соблюдены. Я обращаю ваше внимание на то, что на самом деле написано в этом документе. Документ у вас есть, материалы дела, то есть я копию его также вам передам, но он у вас есть. Что записано было буквально следующее. Сущность обвинения мне непонятна и не разъяснена. И как в этом можно было усмотреть то, что она понятна и разъяснена, я ее не понимаю. Отвлекусь на секунду. Я специально, предваряя выступление, возможное выступление коллег, я специально опускаю преступную попытку следствия сфальсифицировать материалы, представив рапортаж. Судья не сослалась на эти документы, чем спасла следователей от позора и соответствующего заявления о преступлении. Потому что рапорта очевидно сфальсифицированы. Опущу и заявление прокурора, который представлял в этом рассмотрении суда. И отражено это в протоколе, что мое заявление об абсурдности обвинения свидетельствует, что я это обвинение понял. Будем считать, что она оговорилась. Как, впрочем, и заявление этого же прокурора, сделанное в кассационной инстанции, в присутствии судьи и представителя Интерфакса, что если ее хотят заставить представлять это обвинение в суде, то она лучше подаст рапорт об отставке. Почему я считаю необходимым обратить внимание суда на этот, пусть лично для меня, и не самый важный факт? Президент Медведев неоднократно отмечал важность наличия в стране авторитетной независимой судебной власти. Этот вопрос действительно ключевой. Ведь в любой кризисной ситуации человек, ощущая свои права нарушенными, а позицию чиновников бессовестной, имеет два выхода. Спокойный через суд или беспокойный через гражданский протест. С учетом нашей специфики нашей страны, суд был бы со всех сторон лучше. Но для этого суд должен быть авторитетным, а значит независимым. Дело ЮКОСа, хочет кто-то этого или не хочет, является символическим. А значит, все тысячи и десятки тысяч российских судов, сотни тысяч и миллионы сотрудников правоохранительных органов через газеты и телевизор воспримут стандарты правосудия, установленные в этом суде, как образец для подражания, как пример, на который можно и нужно опираться. Если в этом деле судья позволяет себе безнаказанно говорить очевидную неправду, можете быть уверены, завтра десятки тысяч подобных протоколов, гаишных, административных, уголовных, будут оцениваться судами так же. Это ведь можно, дозволено. Суды сейчас так частенько делают, но пока с опаской. Вот что только будет с авторитетом такого бессовестного суда, будет ли он авторитетным в неизбежных общественных конфликтах, мне трудно себе представить. В этом деле еще будут решения, и в частности приговор. Доля оправдательных приговоров в российских судах районного уровня 1 на 300 дел. Это очень печально. Отвлекаюсь на секундочку, Ваша честь. Вы, наверное, в год в среднем выносите десяток приговоров в обычный год. И за свою более чем четвертьвековую карьеру при такой статистике могли не встретить оправдательный приговор ни разу. Надеюсь, что это, так сказать, только статистика. А во всех демократических странах, в суде присяжных в нашей стране, в арбитражных делах в нашей стране, при аргументированных несогласиях сторон судебное решение, очевидно, выносится 50 на 50, с небольшими отклонениями в ту или иную сторону. И только у российских профессиональных судей судов общей юрисдикции сторона обвинения всегда права. Думаю, вам в страшном сне не может присниться вынесение оправдательного приговора по этому делу. С другой стороны, обвинение явно безобразное. вынести по нему честный, но обвинительный приговор заведомо невозможно. Уже хотя бы потому, что по одному эпизоду этого дела срок давности истек, а по второму само деяние забыли сфальсифицировать, описать, и таким образом есть только квалификация. А описания самого деяния нет. А обсуждать отмывание без преступлений вообще невозможно. В общем, у вас честь, вашему положению не позавидуешь. С одной стороны, четкая позиция президента – судить по закону. С другой – целая подпольная межведомственная комиссия. Как нагнуть судью и его непосредственное начальство на обвинительный приговор? Судье Колесниковой из Мещанского суда было намного проще. От нее судить по закону никто не требовал. Да и репутация ее особо не волновала. Не знаю, как вы решите эту дилемму для себя, но решение судьи Нарышкиной, по-моему, крайне неудачное. При таком внимании к процессу, заведомо ложным решением, она подставила не только себя, но и власть. Очевидно, что президент Медведев, пообещав обществу независимый честный суд, взвалил на себя крайне тяжелую, но очень важную ношу. Боюсь, по опыту арбитражного суда, он уже четко представляет, без конкретных кадровых решений у нас заявления, сигналы, даже от президента, всерьез не воспринимают. Может быть, я надеюсь, наоборот, одного примера суду достаточно, и суд поймет, что он не дешевое средство для рейдеров и коррупционеров, а суд. И поможет президенту и стране. Я вернусь назад к теме моего заявления. Я надеюсь, что мое право, нарушенное в ходе предварительного следствия, на разъяснение мне существа обвинения, будет соблюдено на новом этапе, по отношению хотя бы уж к обвинительному заключению. Более технический характер. Здравствуйте, обещанные материалы с приложением, так сказать, тех документов, на которые я ссылался. Это скорее, так сказать, предлагаемая мной шпаргалка для уважаемых государственных обвинений. Следствие шло более 90 месяцев, 7 лет. Никто никого, очевидно, не торопил. Вели следствие генералы юстиции. Никаких скидок на объективные трудности быть у группы Бирюкова-Каимова не может. Потому что сколько им нужно было следователей, столько им их и давали. Ну, я думаю, что, так сказать, здесь меня уважаемый надзирающий прокурор соврать не даст. Сейчас нас тоже пока никто не гонит. А сроки давности по оставшемуся эпизоду не поджимают. Можно и нужно показать качество работы. Поэтому я прошу уважаемый суд обратить внимание уважаемого государственного обвинения, я извиняюсь за такое опосредованное обращение, ну, так сказать, такова этика суда, тщательно подойти к изложению существа обвинения. Оно, мягко скажем, не очевидно. Я не буду говорить то, о чем я уже говорил в предыдущем заявлении. Поясню конкретно, так сказать, о чем я буду просить термины, во-первых. Это тот смысл, который в эти термины вкладывает обвинение. Особенно, если они не определены законодательством или используются уважаемым обвинением в ином смысле, чем их использует законодательство. Второе. Факт. Событие преступления. Как оно было установлено? Какой прибор или орган чувств показал, в частности, изъятие мерки? Третье. Способ совершения преступления исполнителем. То есть какие внешне проявляющиеся механические действия исполнителя были оценены обвинением как изъятие нефти или акций, запрещенным статьей 160 УК порядке. Четвертое. Время и место таких повторяющихся преступных деяний, то есть начало и конец каждого, я сейчас говорю о продолжаемом хищении, время хищения акций, время начала и завершения отмывания, соответственно, нефти и акций. Далее. Какие мои действия были оценены обвинением, как организация, одобрение и тому подобное? Где, когда, каким способом и что именно ощутимо органами чувств мной было сделано, что и подверглось такой оценке со стороны следствия? Шестое. Цели, умысел, мотив, особенно в привязке к отмыванию нефти и акций. Хочу отметить, Ваша честь, я не прошу ничего лишнего по сравнению с УПК. Я могу сослаться на статьи, но я просто не считаю необходимым, так сказать, отвлекать время. Мое право знать, в чем меня обвиняют конкретно, а не в виде оценок, не должно быть нарушено. Заранее, так сказать, отвергаю всякие ссылки на то, что мне адвокаты должны были что-то объяснять. За ними этой обязанности не записано. Они меня могут проконсультировать, они могут предполагать, что хочет сказать обвинение, но они не могут это утверждать. А я должен защищаться от утверждений обвинения, квалифицированных и предъявленных в надлежащем порядке. Ваша честь, если это потребует дополнительного времени, я прошу суд его предоставить обвинение. А если вот они начнут хитрить и уклоняться от полных и исчерпывающих разъяснений своей позиции, именно на этом этапе, то прошу предоставить мне полноценную возможность выяснить и понять, в чем меня обвиняют, от чего мне защищаться, прежде чем я смогу определить свое отношение к обвинению. И, конечно, без оговорок, обесценивающих значение предоставляемых разъяснений. Об этом я дальше скажу. Пока хочу дополнительно отвлечься от темы, сказать, что мы все прекрасно понимаем причины странного поведения уважаемых государственных обвинителей, пытающихся уклониться от разъяснения собственных слов. Они совсем не идиоты. Мы их знаем давно. Они прекрасно понимают, тайно изъять 350 миллионов тонн нефти невозможно. Отмыть, то есть скрыть источник происхождения доходов нефтяной компании невозможно. Назвать договора репо по акциям, исполненные еще в 2001 году хищение невозможно. Скрыть источник происхождения, то есть отмыть именные акции, невозможно. Вы все это прекрасно знаете и понимаете. И они все это знают. Но вместо отказа от заведомо глупого обвинения, они будут боюсь что хитрить и выкручиваться. И уповать на лжепрелюдиции, создаваемые ими в закрытых процессах, в басманной пародии на правосудие, к слову, продолжающиеся. Они будут надеяться, что вас, Ваша честь, заставят стать членом их преступной группы. Если вы прочитаете открытую информацию, ваша честь, на каких делах строилась карьера уважаемого господина Шухина, по крайней мере, с 2001 года, то у вас сомнений не будет. Уважаемый Дмитрий Эдуардович ждет, что вам дали или дадут команду работать вместо него. Но, увы, привычка дурная. Возможно, придется отвыкать. Придется начинать работать. И при этом работать, уважаемые государственные обвинители, не подставляясь под статьи 285, 302, 303, 307, даже через 33-4. Поверьте мне, в общем, достаточно опытному человеку. Риск сейчас есть вот таких противоправных действий. Это уже не 2004 год. Ну и, наконец, это мое заявление, оно вызвано желанием получить разъяснение сразу в выступлении обвинителей, а не после, путем многочисленных ходатайств, заявлений, протестов, ну, в общем, всего того, что будет удлинять процесс. Поэтому вот такая вот шпаргалочка мной составлена. Объяснять мне мои права. Вот в связи с этим я прошу пояснить мне, должен ли я всерьез относиться к словам государственных обвинителей, вносимых в протокол. Я поясню, что я имею в виду, а потом мне как-то все хотелось понимать. Потому что если я к их словам относиться всерьез не должен, то я должен иметь возможность заявить им отвод, как ненадлежащим участникам процесса. Пока я исхожу из предпосылки, что все даваемые ими разъяснения носят официальный характер и, соответственно, не направлены на введение меня в заблуждение, лишающее возможности защищаться. А значит, я могу быть уверен в их окончательности. То есть заявление сделано, подтверждено уважаемыми государственными обвинителями, внесено в протокол, и после этого мне никто не говорит, что это была первоапрельская шутка. В частности, в качестве примера, так сказать, не более того, стороной обвинения было заявлено, что они не ставят под сомнение законность документов о создании компании «ЮКОС». Ну, это протокол, должно быть внесено в протокол 1.04.09. Вот если ими такое заявление сделано, то я хочу для себя сделать вывод, что я могу не доказывать это обстоятельство, если с ним согласен. обстоятельство важное, поскольку именно законность учреждения компании есть исходная посылка законности и измерения имущества компании. А это обстоятельство, подлежащее доказыванию в рамках диспозиции статьи 160. Понятно, о чем я говорю. Стороной обвинения были сделаны и иные важные заявления, формирующие мое отношение к линии защиты. С другой стороны, обвинение было заявлено, что они ни на йоту не отступают от текста обвинительного заключения. Я не должен трактовать сказанное имя как какое-либо изменение. Я в данном случае слова уважаемого государственного обвинителя Шохина не привожу дословно, но, так сказать, они отражены в протоколе, я их внимательно прочитал, смысл такой. Ваша честь, это полностью запутывает дело. Обвинение, я даже сейчас говорю о формуле обвинения, очевидно противоречивое. Приведу один пример. Вот даже если суд при всем моем уважении к уважаемому суду решит, что утверждение на странице 93 обвинительного заключения, текстуально, Ходорковский и Лебедев совершили хищение с таких-то тонн нефти, завершают статью, эквивалентно утверждению на странице 74, что в распоряжении членов организованной группы в результате направления части похищенных денежных средств, подчеркиваю, на финансирование добывающих организаций было получено столько-то рублей, вот если суд сочтет, что это эквивалентные утверждения, я при всем моем уважении в это не поверю. Скорее уж попрошу переводчика с русского на русский. И это, Ваша честь, очевидно, не вопрос доказывания, а вопрос, что собираются доказать. Так как одно полностью исключает другое. Похищенная нефть даже теоретически исключает хищение выручки, а тем более прибыли. Разъяснения, данные вот по этому конкретному вопросу следствием в комментариях к формуле обвинения, ну а я ничем как комментариями не могу обозначить сказанное за пределами формулы обвинения утверждение следствия. Так вот, в комментариях к формуле обвинения, в частности о предмете хищения, они уже изменяют формулу обвинения, исключая часть утверждений, содержащихся в формуле. Там, как мы вам уже приводили в качестве примера, господин Малышев четко говорит, что уважаемые адвокаты даже не должны сомневаться и что-либо такое заявлять, поскольку предметом хищения является нефть. Я только что привел пример, что в формуле обвинения, из формулы обвинения это совершенно не очевидно. Поэтому я рассчитываю, что разъяснения, даваемые государственными обвинителями, будут устранять и другие противоречия. Однако, если их, по словам уважаемого Дмитрия Эдуардовича, нельзя трактовать как уточнение, тогда это значит, гособвинители не собираются исполнять свои обязанности, предусмотренные статьей 246 пунктом 5 и пунктом 8 1 УПК, статьей 273 пунктом 1 в увязке с пунктом 2 той же статьи УПК. А следовательно, являются не государственными обвинителями, в смысле статьи 246 УПК, а подставными фигурами, осуществляющими некую операцию прикрытия, лишающую меня права на защиту. Вот, с учетом того, что именно вы, Ваша честь, разъясняли мне мои права в процессе, предусмотренные статьей 47, и в преддверии предстоящего исполнения требования статьи 273 УПК, прошу вас дополнительно разъяснить, могу ли я в рамках своих прав, предусмотренных статьей 247, знать, в чем меня обвиняют, рассматривать слова государственных обвинителей, уточняющие, на мой взгляд, предъявленное обвинение, именно как их официальную позицию, его уточняющую или разъясняющую. Я знаю положение статьи 246 пункт 8 УПК, ограничивающие полномочия уважаемых государственных обвинителей уточнения обвинений. И, конечно, не ожидаю, что они будут нарушать УПК. Однако иные уточнения, разъяснения, я хотел бы воспринимать всерьез. По крайней мере, если они внесены в протокол. Вот суть моего заявления и вопроса, я не знаю, как в данном случае. Нет, все ваше честно.
Еще когда-то есть? Считаю на...